Будем продолжать. Так, а на чем мы остановились, кто-то помнит? На чем остановились, кто-то помнит, нет? О чем говорили, кто-то помнит? А? А, я не договорил историю, да. Я и забыл об этом, да. Я туда приехал, и поскольку у меня был опыт, что вот когда человек только-только умер, да, я не знаю почему, я не видел, где это описывается, такое облачко какое-то бывает, вот фотографии на стенках там вот налепят, да, вот в рамке, и много-много фотографий, вот по фотографиям лазит, бывает вот что-то такое. Ну, и я, как бы, естественно, где папа? Ну, не в теле, а где? Нету. Я подошел, положил ему руку на грудь, и такой голос, я вот его слышу, он говорит: отстань от меня, и так без тебя тошно, тяжело. Да, у него было, ну, тяжелое завершение жизни, не буду рассказывать. А на 9-й день он мне, ну, явился, отец, и сказал: наследство не принимай. И в городе тут не живи. Уезжай, где ты жил. Вот. Такое было интересно. Да, кстати, интересно, что... Это я к тому, что он сказал: так, не мешай. Не мешай. Вот. И, ну, я не знаю, что-то было в этот момент, что-то там у него происходило, что-то какая-то отработка. Отработка такая, не, это, знаете, никогда человек там в ад попадет или куда-то. Нет, она сразу что-то начинается. Ну и было что-то тяжело. А вот на 9-й день, что-то не зря это 9-й день, как-то попустило, и он пришел и говорит: ну, все хорошо, страшное закончилось, все. Вот. И поблагодарил меня. Знаете, за что он меня поблагодарил, отец? Я когда приезжал, тогда уже, ну, я уже в Запорожье жил давно и приезжал туда, ну так, ну, раз в год, раз в два года приезжал. И говорил на всякие такие темы. Ну, духовные, околодуховные. Вот. А отец у меня гениальный ум, изобретатель, на пустом месте изобретет все, что угодно, но атеистическое такое направление. Вот. И я ему говорю: кроме этого есть что-то еще. Ну и рассказ. Он говорит: вот благодаря тем разговорам, просто мы разговаривали об этом, и, ну, если бы не разговоры, мне пришлось бы гораздо-гораздо хуже. Вот такой смысл. То есть вот эти знания, веды, очень нужны. Почему очень нужны? Они могут менять сознание без фактического опыта. Это сумасшедшая экономия времени. Это мне переживать что-то вот такое, вот, куда-то вляпаться, как-то принять решение, как-то потом всем рассказывать, какой я... Это. Или можно просто прочитать Священное Писание. Вот. Причем какие священия? Вот Бхагавад-гита это просто математика. Вот сделаешь так, будешь так. То есть оно логично, и поэтому ее принято читать с утра. То есть, с вечера. Потому что вечером, это, знаете, наподобие как легкой атлетикой надо заниматься утром. Бег, прыжки, копье там метать и все такое. Тяжелая атлетика, это все спортсмены знают, все тренера. Тяжелой атлетикой надо заниматься вечером, потому что человек к вечеру укорачивается. Его вся физиология, там на штангу можно вот так вот. А с утра это не надо. Легкой атлетикой вечером неинтересно заниматься. Не то, что неинтересно. Можно заниматься, хоть ночью можно заниматься. Но эффекта не будет. Мы уменьшаем эффект. Вот точно так же. Эту книгу, это Священное Писание, оно логично. Оно логично. Тут вот доказательства идут. И в конце концов говорится: а теперь плюнь на эту логику и все. Вот. Но для этого надо это пройти. Это ну, серьезная работа. Потому что я знал одну женщину, она говорит: вы как к магии относитесь? Мне говорит, я говорю: как? Ну, нормально как. А я ее отвергаю. Я говорю: а вы умеете что-нибудь, чтобы отвергать? Отвергнуть можно то, что ты имеешь. Я не хочу миллиона долларов, он у тебя есть? Вот. Я к тому, что мы говорили сегодня о нехочухах. Это люди, которые что-то прошли. Это не просто, а я всем прощаю. Ничего, и давай, Господь, мне сейчас это предназначение, сейчас на меня свалится, и я тут этого. Не-не-не-не-не. Стать нехочухой, это значит законным образом и честно себя, да, и иногда, да, остатки с тебя выдавливать уже будут. А потом ты начинаешь, будешь кристаллизовываться. И вот что в этот процесс. И поэтому Бхагавад-гиту надо читать. Это опасная книга, это опасная книга. Почему? Потому что она может быть неправильно понята. Неправильно понята. Как вот, как Библия, например, да? Сколько на Библии возникло этих всяких деноминаций, которые не понимают друг друга вообще, как разные вообще. Там вот, вот мормоны, вот там пятидесятники, вот там, да, и они по-другому живут. Хотя и везде там, и там есть достойные люди, которые глубоко все это понимают, и которые там, у них все признаки есть. Ну, главное, будь честным. Будь честным, где бы ты ни находился. Кстати, роза, она может из навоза вырасти, да? Потому что наша суть не то, что вот, ну, я то, что я ем, да, слышали, да? Но главное для человека не то, что он ест, а что он это выдает. Роза из навоза, но наш пахнет не навозом. И не то, что человек съел, а то, что он выдал. Человек может есть замечательные продукты, изысканные продукты, и грешить вовсю. И может питаться абы чем, и быть святым человеком. Так что то, что человек выдает, вот то он и есть, а не то, что есть. Потому что пока мы на своих желаниях, мы то, что мы съели, и эти желания в том числе. Но когда мы переходим вот этот вот Рубикон, когда мы становимся нехочухами, а потом у нас появляется жажда, она поселяется Господом, тогда мы начинаем выдавать. До этого мы не выдаваем. До этого мы, ну, торгуем максимум. Ну, ты мне, я тебе, вот так вот. Ну, создается. Приятно быть дающим, но на самом деле мы еще тогда еще не дающие. Вот. Что-то немножко заблудился, что-то я хотел не то говорить. Люди, которые дающие, мы говорили, они ни от чего не зависят. Почему? Они ничего не хотят, значит, не зависят. И для них нет проблем с так называемой зоной комфорта. Потому что зона комфорта — это то, что вот притягивает, то, что заставляет нас лгать, изворачиваться, лицемерить, искать, создавать себе эту зону комфорта. И, в общем, это зависимость. И зона комфорта — это некоторого рода такая обусловленность. И если...
Что такое зона комфорта?
Зона комфорта... Человек, ну, с ним можно говорить, он адекватный, когда все хорошо, да. Собака бывает кусачей, от жизни собачьей. То есть, когда его это устраивает, зона комфорта для всех она разная, для всех разная, да. Один выдерживает, он такой закаленный, сквозняк, не сквозняк, он не замечает. Другой чуть сквозняк, все, да. Для него уже эта зона комфорта, того зона комфорта не получит. Или, например, вот такой случай, я знаю, когда одна женщина в качестве наказания, ну, мальчика поливала холодной водой. Если он ничего-то не так, она где-то вычитала, что холодная вода, она, ну, это действительно в ведах есть, в аюрведе. Оно там... всяких барабашек, так вот, знаете, пьяного холодной водой, и он уже трезвеет, да? То есть меняется поведение. И вот она его обливала. Другая соседка это видела, это было летом, и говорит: что ж ты мучаешь ребенка? Потому что она, для нее вот это холодной водой, это все. Разные восприятия. А этот мальчик просто наслаждался, когда его поливает. Да? Или помните, вот как же это? Вот это, под Новый год всегда фильм такой крутят, это с легким паром, да? Когда этот пьяный Мягков лежит, она его с чайника, А он, ой, хорошо, а он еще, да, понимаете? Мы думаем, что то, что для одного хорошо, для другого нехорошо. И вот это зона комфорта. Зона комфорта – это когда человек перестает быть немножко адекватным. Перестает быть адекватным, еще раз. Ну, как? Организм начинает, у каждого, организм у нас разный, да? И, скажем, может быть, кошка адекватна, если ей там на хвост наступить. Нет, она неадекватная, она в хозяина вцепится зубами, не различая ничего. И так вот для каждого человека есть такое, понимаете? Вот. И поэтому есть целая теория взаимоотношений, и поэтому нам надо практически, вначале, когда люди сходятся, нам надо изучать друг друга, эту зону комфорта. Смотрите, нам надо изучать недостатки, чтобы как-то их, острые углы, это ложное эго, ханкер называется, зона комфорта. То есть, где предел моей боли или предел моего терпения? И когда мы знаем зону комфорта товарища, то мы знаем, что вот за это, болевые точки, за это лучше не заходить. Вот. И человек себя окружает такой обстановкой, где он может быть нормальным человеком и с виду, и может реально функционировать. Одному надо почтение. Если нет почтения, люди с работы уходят, знаете, да? Замечательная работа, но там к нему относятся пренебрежительно. Он идет на другую работу, человек, меньше платят, дальше ехать, но там хорошее общение для него. Вот это его зона комфорта. А другому вообще наплевать, лишь бы деньги платили. Он настолько адаптирован или...
Зона комфорта касается
это очень обширная область.
Не только тело.
И тело, и психики, и все. То есть я же сказал сразу, что там, где человек перестает нормально функционировать. И мы обычно сбегаем. Так вот, Господь никогда не бывает в зоне комфорта. Он когда появляется, он появляется вместе с войной, вместе с конфликтом, вместе с чем-то. И человек, который очень сильно обусловлен, то есть он без вот этого жить не может, он не может жить без еды, например, да? Даже самого простого. Он не может жить без уважения к себе. Он не может. Вот есть люди, не могут. И тогда их начинает учить. Их жизнь начинает учить. Их Господь начинает учить. Они попадают в такие ситуации. Если он не может жить без уважения, значит оскорбление на каждом шагу. И у него все доказательства, что его неправильно оскорбляют. Все абсолютно доказательства. А на самом деле и он просто должен сделать какие-то выводы. То есть он может сам себе там цены не сложить, да? Вот то, что я сейчас назвал, этим все страдают только в разной степени. То есть с гордостью у всех все в порядке. У всех. А просто если вы не верите, надо... Мы ищем в обществе среду, где вот этот уровень гордости нас поддерживается. Где вот тут вот так на таком языке говорят. А спустись тебя с бомжам, а они над тобой посмеются и все, и расскажут. Потому что там вот где чисто физиология выходит на первый план, и твои реальные качества, а не твой интеллект или... То есть или физическая сила, и там тебя вообще ни за кого не посчитают. Вот. И тебя оскорбят, и все такое, там надо доказывать. Да? Или в тюрьму, или в армию. Сколько людей из армии сбегает только из-за этого? Они не могут наладить отношения. Они сбегают, и им там грозит вот это вот дисбат и все такое, да? Трибунал. После присяги сбегают. Не выносят. Но не все сбегают. Это такие люди. Многие просто... Я знал человека, который был, он сбежал. Я был на Кубе, сбежал на Кубе. Представляете, довели человека. На Кубе. Куда бежать? Остров. Остров вообще в другом полушарии, без знания языка. Человек сбежал.
Нашли?
Конечно, нашли. Что там искать? Что там того острова, да? Доводит человека. Вот не может он. Вот. Если люди легко ранимые, такие, первый признак, Господь тебе задачу серьезную не даст. И пока задача маленькая, ты прямо там молодец. Маленькую задачу может дать, но серьезную задачу. И если человек лезет на трон повыше, серьезной задачи, а у него еще есть какая-то зона комфорта, да, а там другие ветра дуют совсем, вот, он сразу показывает себя неквалифицированным. Да. К чему это говорю? К тому, что мы говорили вот этот первый час. Не пытайся сделаться тем, кем ты не являешься. Тебя сделают им. Тебя сделают им. Мы боимся свое предназначение, да никуда оно не сбежит. Если Бог запланировал, этому плану может помешать только наша торопливость. Например, вот Махарадж, который приезжал, Чайтанья Чандрачаран. Ну, тут вот он был, он тут выступал. К нему пришли и сказали, пожалуйста, будьте руководящим, там, это, инициирующим гуру. Некоторые, может, лезут на этот вот пост, да? Некоторые отказываются. Вот были такие, да? Он говорит, будьте, пожалуйста. Он говорит, ну как? А там было, например, условие, без знания английского языка нельзя. А он говорит, я языка не знаю, в общем, как-то учить не особо собираюсь. Он говорит, да неважно, мы там переведем, но будьте, потому что за ним идут тысячи-тысячи людей. Пришли и сказали, будьте. Вот. То же самое, за Радонежским пришли. Он что там, карьеру делал какую? Нет. Ушел в лесок себе там, тра-та-та, приходили с официальной религии, православия. Будешь там, он, да, ну, а можно я не буду? Ему оно это. А знаете, почему люди отказываются? Очень много людей отказывается. По той же причине, что, например, вот Иисус, когда ему говорили, апостол, а что ты этих не исцеляешь? Он говорит, ну, папа не велел, отец не велел. Они четко знают, они ничего не хотят. Не хотят, они ничего не делают. Поэтому вот мы только сейчас читали. Начинается это с деятельности и кончается это полным прекращением деятельности. Это люди постоянно заняты, им отдыхать некогда, они уже забыли, что это такое. Уже не расслабляешься до конца. До конца. Ты в полном порядке до конца. Почему? Потому что в тебе другая сила совсем, не человеческая сила. Потому что эти свои желания, то есть, знаете, человек заболевает, он заболевание гробит организм, да, конечно, гробит, да. Вот любое заболевание возьмите. Так вот эти желания, они, ну, как бы, укокают организм. Вот. А если мы посмотрим на вот этих вот, то какой бы у них организм не был, какой бы ни был организм, они свою миссию тянут. Вот Божье желание можно тянуть при любой погоде, а свое желание, ну, условия определенные. Так. Ну, может, какие вопросы? У меня тут есть записано, что я хотел сказать. Я могу это сказать, конечно. Но, может, что-то непонятно.
Я тоже по поводу зоны комфорта. И как я могу успокоиться, потому что я тебе этот вопрос задавал. Что можно... Ну, я не знаю, как-то еще, может быть, добавить. Потому что я, например, для себя, он, наверное, будет интересно для других. Я не смог определить. Я себе задавал неоднократно этот вопрос. Что для меня есть зона комфорта? И я не смог определиться. Я на протяжении многих лет задавал себе этот вопрос.
Смотрите. Есть 5 типов сознания. Я не буду говорить, как они на санскрите называются. Там сначала... Тип тела, который не тип тела, а тип сознания, который называется вот, еда, просто еда, одежда. То есть человек весь концентрированный, и все его интересы на уровне тела, И для него комфорт, ему все равно, какая еда, лишь бы она была, лишь бы в животе не урчало. Следующий уровень, это более энергетический, это люди действия. Им уже все равно, то есть, смотрите, он чуть выше сознания. То есть более тонкая энергетика работает. Если более тонкая энергетика работает, то, что внизу, уже обеспечено. То есть он в захвате, он такой, он спортсмен, например, да? Вот. Чуть выше. Чуть выше, чуть выше, чуть выше, там выше, вот он ученый. Вообще мозговая деятельность. И он на адреналине выводит формулу, он не ест, спортом не занимается, не досыпается, и с телом все в порядке. Почему? Потому что более тонкая энергетика, она более плотная на самом деле энергетика, потому что она пронизывает, все остальное весьма рыхло. Если она аж звенит, звенит и все остальное, и служит вот этому. И поэтому, где мой интерес, там мой комфорт. Если человек, его комфорт и удовлетворение, что он вывел эту все-таки формулу, его не отвлекали там по пустякам. А то, что с телом и галстук на бекрень, когда он Нобелевскую получает, ему это даже не интересно. Он скорее бы вот это все кончилось и пошел опять за тетрадочку писать там. Там его комфорт. Потому что у одного комфорт, у меня комфорт, когда я вообще один, никого не вижу, и что-то пишу, что-то думаю, что-то читаю. Для другого комфорт, очень много людей, чтобы было. Вот. Для одного, знаете, я себя наиболее комфортно когда чувствовал, когда меня на Кубе посадили на 7 дней на гауптвахту. Причем, если я вам опишу, тюрьма, это не просто тюрьма. Это тюрьма, в которой на второй день заболевают люди, потому что по уставу нас мыли, по уставу надо мыться раз в неделю, а на Кубе, если ты 3 раза в день не сделаешь омовение, ты заболеваешь сразу, там, на коже болезни. Вот. А поскольку я был особо настырный, мне продлевали, везде спали на Кубе под накомарниками, то есть, а там... Не было накомарников, потому что комары туда не залетали. Там такая душегубка была. Я просто дышал, и со стен текло. Летом плюс 50, зимой плюс 30. Ночью плюс... Вот. Вот. И я за все свое пребывание там не чувствовал себя лучше нигде. Представляете? Вот вам и зона комфорта. Для меня комфорт был то, что для других, ну, это было, ну, страшное наказание. А тут хоть опять попадай. Ну, потом меня товарищи вытащили оттуда. Вот. Вот. А то бы я еще сидел. То есть это совершенно разное. Совершенно разное. Кто на чем вот это вот? Ну, поехал. Но на самом деле, окончательный комфорт будет только тогда, когда у человека мир в душе. А мир в душе... Когда у него прекратится война между душой и Богом. Бог есть в душе, парамат называется. И я, это атма. Ну, душа это есть я. И вот между атмой и параматмой, если установится мир. Когда? Если установится контакт. Если Господь будет говорить, а я буду слушать. Это нравится. Но пока я занимаюсь, пока я заражен своими желаниями, выполняю свои желания, идет война, потому что она говорит, отношений нету. Война это не обязательно голову всем отрубать. Война, просто нет отношений, это уже война. Война такая, вялотекущая, холодная война. Слышали такое, да? Холодная война. А воевать с Богом, как бы, не то что не с руки, но это ощущается как дискомфорт. И говорится, что пока ты с Богом не найдешь язык, мир в душе у тебя не будет, комфорта ты не найдешь в этом мире. Это место страдания. Юдоль страданий так описывается. Там Кришна с Судхавой, по-моему, да, говорил, и как-то он сказал, что в аду, что в раю, в принципе, страдания одинаковы. Тут как так? Он говорит, одинаковые. Потому что вы не знаете, есть место вообще без тревог, без страданий. И по сравнению с тем местом, небольшая разница вот между тем местом и раем, и тем местом и адом, небольшая. Вот между раем и адом кажется, ну, пропасть. Но если бы мы были там, как Иисус говорил, если бы вы знали, что вам Отец Небесный приготовил, вы бы тут ни дня не остались. Вы бы пошли за мной, все бы бросили. Он же как и говорил, все, брось, иди туда. Брось что? Хорошее и плохое. Мы обычно думаем, все обычно бросают плохое и идут в духовный мир. И там говорит, стоп, шлагбаум, куда? А это кто куда тащишь, вот это хлам. А это не проходит. Потому что это такой же хлам, и он не сильно отличается от того, что ты там. То тебе реально мешало, ну, наслаждаться. А это тебе помешает служить Господу. служить Господу. То есть война продолжится. В общем, нет разницы. Есть такое понимание, и оно правильно, да, определенное, что вот надо планировать, да, слышали, планировать, да. Но если я планирую, и если мой план осуществится, я почувствую, ну, может, какую-то радость. Обычно планы не осуществляются. Обычно планы не осуществляются. Очень редко. Это надо быть, много знать, большой опыт иметь. Но в любом случае счастья не получу. Но в любом случае, если я только начал планировать, я лишаюсь Божьего проекта. Только запланировал, потому что Божьи планы не знает никто, и я сам не буду знать. Почему? Знаете почему? Потому что он контролирующий. Он контролирующий. Почему он контролирующий? Он знает все. Он знает, я пойду туда, а что там за углом будет. И поэтому он не включает память, выключает память. Господь говорит, я есть память, знание и забвение. Включает, выключает. Я просто отдаюсь ему. Не пробую из себя чего-то такого вытворить. Просто такой, как есть. Просто действую честно и вот точно прохожу по этой траектории. Но контролировать я не могу. И как только я запланировал, этот план может меня сбить.
Но план это же не контроль.
Как же не контроль? Это контроль.
План приблизительно даже. Это не контроль.
План, да. Хорошо. Я понял, да. Значит, чем приземленнее деятельность, тем точнее должен быть план. И мы должны его контролировать. Чем, ну, если она направлена на чувственные эти наслаждения, там можно контролировать. Но если это Божий план, и он контролю не подлежит. Да. А чем такой приземленный, давайте построим там что-нибудь. Днепрогресс можно? Можно. Днепрогресс можно запланировать. Ну, осветить и все такие материальные вещи. То есть наше творение, не Божье творение, а вот мы такое сделали. То есть наше творение, техническое творчество, оно направлено на то, чтобы как без Бога обойтись. Вот темно, включил свет, и нормально, да? Не надо.
Вот.
Да. Вот. А теперь смотрите. Одна и та же обыденная жизнь. Этот человек может называться преданным и непреданным. То есть, если это жизнь, мотивация для чего? Я вот еще раз повторю. Прабхупада называл отреченным человеком того, который просто ходил на завод, потом приходил в храм, все это там делал, все, что можно. И деньги все лишние, то, что только на питание, за квартиру оставлял там. Он говорит, это полный, это чистый саньяси, вообще отреченный человек. Вот. И у него уже жизнь совсем другая, чем у других вот этих вот. Но это может быть только в том случае, если Господь ему сказал, делай этого. Не надо такого, я тоже сейчас такой буду. Ты это должен делать с любовью. То есть есть, еще раз повторю, для опоздавших, есть бирка, называется счастье, бирка. Если этой бирки на деятельности нет, это деятельность моя, но ничего страшного нету, что это моя деятельность, если я буду делать ее честно. Ничего страшного нету. А вот бирка, когда, и какая бы деятельность ни была, духовная, духовное. Вот я в храме могу быть, но если бирки счастья нету, тебя Господь не ставил на это место, означает. Понимаете? Другой может быть не в храме, но со счастьем. Просто честный человек. Не сколько о себе думать, сколько. Итак. В общем, смысл в том, что этот мир нас будет склонять на операцию над своей жизнью. Ты должен изменить и это, ты должен изменить это. Вот тема такая простая. Не меняйте, будьте честными, тогда вас приведет. К чему приведет? К тому, что вам ничего не будет надо. Вы не будете хотеть. Вам нельзя будет манипулировать. Однажды трое человек поехали в Днепропетровск к руководящему начальству, которому там боялись ездить и все. То есть это начальство было как Ну, в общем, это в рамках страны Украины и Молдовы. И мы пришли и сказали, нам от вас ничего не надо. Такие ходоки пришли, да, обычно ходоки приходят зачем-то, за прошением. И мы сказали, ну мы будем делать вот так. И их благословили, сказали, ну делайте, что с вас, здесь, с вас сделать. Потому что сама формула, нам ничего не надо, тоже все свободные люди. Нам ничего не надо. Это не просто свободные люди. Смотрите, невозможно быть свободными людьми без Бога. Это будет беспредел, криминал и все. И очень быстро всплывает это. С Богом ты свободен или ты без Бога свободен. Очень быстро выясняется. Знаете, потому что если ты без Бога свободен, ты просто все надоело. Разница в чем? Если человек ничего не хочет, и Господь дал ему чего-то, а завтра забрал, человек скажет, фу, хоть отдохну. Но если это человек сам себе организовал, он вцепится бульдожьей хваткой. Не отдерешь. Понимаете разницу? Потому что это того человека, оно не то не его, не это не его. И у него может быть такая пауза, что ничего. Он идет к детям, он идет на карусели, он идет смотреть террариум, аквариум. Нормально. Разговаривает о возвышенном, молится каждый день. Это да, это обязательно условие, чтобы не подумали, что полное вот это вот. Вот. И все нормально. Потом Господь говорит, ну что, отдохну, давай сейчас вот еще есть работенка. Вот. То есть ничего, как Иисус, ничего не делаю, не видя Отца Творящего. Изнутри такой бах, и ты его не можешь не распознать. Он может быть сильный, может быть дело неважно какое. Но если когда вот оно уходит, и ты начинаешь сильно психовать, это симптоматика, что это не Божье. Это не Божье. Господь, когда у тебя забирает инструмент, он тебя просто берет, как ну, молоток, позабивал и положил, да и молоток не возражает. И он также счастлив. Он находится в обойме вот этого вот.
А если бы выбросил Бога?
Тут же я не безразличен. Я могу у Бога выбросить. Я могу у Бога выпросить. А, и Он мне даст. Но это будет совершенно не то, что я просил. Потому что я никто в мире не имеет и не может иметь понятия того, когда он попросит у Бога работу, что это будет за работа.
Это работа. А имеется в виду что-то такое. Взял и выпросил. Потом,
а ну, Священное Писание по этому поводу говорят, что если я буду молиться на уровне полубогов и буду там просить чего-то, да, есть язычество такое, да?
Нет, просить не обязательно, что полубогов, можно и у Бога спросить.
Можно. Я поэтому говорю, что какая... Я хочу сказать, какая разница между тем и этим. У полубоги мне дадут, но за мои же деньги. А если Господь даст, Он даст бесплатно. Поэтому, как Патита Павловна говорит, что такое работа? Работа – это взять у Господа то, что ты хочешь, не спрашивая в этом лично. Работа. А если ты можешь попросить, ты можешь не работать. Понимаете? Можно у Бога попросить, и Он тебе скажет, ребенок, разорался, на тебе. Да, даст, да. Но когда Господь... Нет. Вот смотрите, чем отличается Божий подарок от того, что я сам достиг, да. Когда, я не знаю, откуда вот эта информация, вернее, информация знаю откуда, но откуда эти проценты взялись, то просто я слышал это от досточтимых браманов, я сам источник не читал. Половину дается, а половину отбирается вкус к этому. То есть половину дается, и я уже наелся. Понимаете? Примерно то. Вот бывает у вас такое, что я к чему-то стремился, и вот уже почти достиг, и вот половину я уже получил, и больше не хочу. И больше мне не дают. А бывает получил, и что я его прошел, да? Вот бывает и так. Вот это великая милость, когда он говорит, понял, что там ничего нет. От твоих желаний ничего нет. Это просто зараза. Но попросить у Бога этой заразы, она хотя бы не так инфицирована, и она от тебя отвалится и не прогрызет тебя насквозь. В этом разница. Но если я сам это достигну, я с ней срастусь, я с ней жил, я ее выничал, я ее родил, понимаете? А придет время, что надо будет забирать, и что начнется, да. Ну, так вот определяется. Ну, давайте вопросы, да.
А вот мы должны оставить и плохое, и хорошее, да?
Да.
А что, ну, именно это подразумевается, плохим и хорошим?
Ну, мы знаем. Каждый из нас знает. У нас у каждого есть свое хорошее, свое. Понимаете, когда мы начинаем жить честно, и когда эта честность постепенно перерастает в духовную практику, а это обязательно будет, то некоторые свои хорошие, самая динамика процесса, наши, мы всегда хотим от плохого избавиться, да? Там некоторые привычки, которые ну, реально убивают, да, ну явно плохие, мы этот вред видим, да? Ну, наркомания, может быть. Но потом, когда мы начинаем с духовной практикой заниматься, вдруг выясняется, то, что мы считали за хорошее, оказывается плохое. И оно уходит дальше, такое плохое. А потом начинается перемена сознания скачкообразным. Это какой-то стресс, какое-то получение какого-то опыта, какое-то чего-то. В каком смысле? То есть сначала человек очищается, чистота, и для него чистота, главная чистота, вода только схортится, из-под крана, да ты что, ни в коем случае, это так жутко влияет вообще. Вообще не понимаю, на чистоте сейчас очень много, ну, хорошее в общем, но оно является на определенном этапе, ну, практически, может быть, даже сразу, тормозом, потому что страх, ой, уронил, запачкал, все, как же теперь вот что-то делать, все пропало, да? Вот. Просто Прабхупада говорил, чистота наше оружие, это все правильно, но прежде всего имеется в виду чистота сознания. Но на материальном уровне они смотрятся, ой, уронил, ой, не таким боком к алтарю повернулся и все такое, вот так вот, ну, физиология. Это нормально. Но это если мы уже как сказать, встряли в религию, то жизнь пойдет намного быстрее. Потому что там уже есть какие-то конкретные практики. Так тебя Бог ведет, а тут уже, ну, надо как-то узнавать свой опыт, а там ты можешь сэкономить время. И если ты там есть такое понятие, ты вот веруешь, ну, придерживаюсь, там праздников не работаю. Вот это уже круто, да, в праздники не работаю, я уже крутой верующий. Вот. Это как ты едешь на какой-то там тачке и придерживаешься, стоя так за край. А вот когда лошади вскачь помчались, там надо не придерживаться, а вцепиться вот так вот, потому что вылетишь на первой колдобине. И вот жизнь тоже так же начинается. Твоя вера испытывается, крепнет. И вот самое плохое в религии начинается очень быстро меняться сознание, причем переворачивается с точностью наоборот. Потом, когда ты хоть чуть-чуть чистоты навел, и причем это не чистота внешняя, смотрите, не чистота внешняя, все вот это уровень сознания телесного, чистота внутренняя, мои мысли, как я к этому отношусь, снаружи может остаться, потому что материя инертна, она может не знаю, когда избавиться. А если мы на верхних пластах все переключим, да, тогда исправится и вот эта вот внешняя часть. И поэтому потом дхарма. Дхарма это долг. Ну, просто долг. Сознание, немножко совесть замерцала. Я раньше не мог это там долг выполнять, а теперь ну, немножко выполняю. Немножко долг выполнил, И не надо, на этой тоже циклиться не надо. Только долг выполнен, у меня появляются какие-то силы, совесть замерцала еще сильнее, я могу помочь другим. Можешь помочь другим, помогай, потому что На этом этаже, на следующем, ты быстрее гораздо это, те подтянутся, понимаете? Но смотрите, когда я начинаю выполнять свой долг, я о чистоте забываю. Потому что долг — это прежде всего отношения. Это не то, что я кому-то что-то дал, вот это как зверю в клетке супа закинул, вот и долг выполнил. Нет, это физиология чистая, животное. А человеческий долг немножко выше. Например, обезьяна взрослеет сколько? Ну, 2-3 года, все. А человек взрослеет до 30 лет. Наверное, у него задача посущественнее, да? Вот. Поэтому там более тонкие. Вот. Чистотой пренебрегаю ради отношений. Потом, если отношения, это дхарма. А дальше я тогда пренебрегаю, смотрите, пренебрегаю вот то, что там в семье. Могу в семье уже мало быть. Но если у меня там все в порядке, то в семье там пищать не будут особенно. Вот. А потом следующее, это что все, за мной толпы ходят? Нет, потом следующий этап. Я бросаю этих всех, ухожу ради того, чтобы с Богом разговаривать один на один. Следующий этап. Это человек проходит, может быть, годы вот так вот, стенку лбом бьется. Следующий этап. Он опять выходит, потому что он вообще в новом качестве, он как, это уровень нехочухи, мы говорили. Нехочуха, да? То, что не привязаны к миру, или как, ничего не хочет. Господь говорит, вот на это не хочу, на эту пустыню я тебе даю жгучее желание. Человек тогда бросает свое совершенствование, и если ему в этот момент подойти и сказать, а как у вас духовная практика, он доплевал и на свою практику скажет. Я вот это вот, понимаете? Причем практика у него есть. Но он может пренебречь там утренней джапой, джапа, молитва, да, перенести ее, потому что к нему кто-то пришел с утра. Когда на предыдущем этапе, кто бы ни пришел, он всю толпу экранирует, говорит, извините, вот это святое время. А для другого вот это уже наоборот. И тот, который вот всем вот так вот круто всем помог, он уже такой, он уже и не хочуха, и у него это. Следующий этап, он все равно уходит один, он уходит от всей толпы опять к Богу. Баджан начинает свой там. Вот это пятое, последнее. Такие молитвенники, за которыми вообще непонятно, они чем-то занимаются, не занимаются. Но там, где этот человек, там автоматически все хорошо. И там, в этом ореоле его обитания, появляются крупные проповедники, только потому, что он молится. И мы таких практически не знаем. Но они есть. Если есть такие мелкие более вот такого, они есть. Мы их не знаем. Мы их не знаем, вот этих не хочу. Ничего не хотят. Не хотят. Они хотят видеть Бога, общаться с Ним. Они не хотят никого там вытаскивать. И вот ради таких вот эта вот милость Божия изливается там на все вот эти регионы. Вот. К чему я хочу сказать? Это отличие от материальной практики духовной, что она вот все время вот так вот меняется. И очень сложно понять, кто ты сейчас, кто на каком-то ты уровне. Поэтому просто будь честным и все. Будь честным. И ни в коем случае не пытайся натянуть на себя одежду там кого-то. Тебя самого оденут. Оденут. Ты не захочешь одеть. Буквально так же, как вот женщина раз-раз-раз и бах, и взорвалась, и располнела. Или раз, и похудела, да. Она что-то для этого делала? Ничего не делала. Или человек раз-раз-раз, ничем не занимался, бах, святой стал, раз, и всех исцеляет. Не занимался никаких семинариях, никакие там бхакти-программы не проводил, не проходил, да. Еще. Бог его вел. Но это честные люди, понимаете, это честные люди. Их гораздо, ладно. Понятно, что я хотел сказать, да? На пару вопросов есть время еще.
А как мне понять, где у меня желание, где у меня необходимость? Например, там платить квартиру, мне надо достать денег. Или там с ребенком мне надо денег достать. Это все материально? Или там мне еда, там тоже достать денег?
Смотрите. чтобы понять, что такое, есть вот нужда, есть желание, а есть устремление. Нужда – это то, без чего я умру. Просто умру или сойду с ума. Для человека все равно, что умер. То есть он, как вот это образование перестает функционировать. Ну, он стал, ну, зверем, да? Тут умер человек, стал другой человек. Это есть нужда. Это пища, кровь, какие-то отношения, может быть, для всякого. Это вот то, что мы говорили, минимальная зона комфорта. Желание – это чтобы это было еще и красиво. Не просто еда, вкусная еда. Не просто вот это. Хорошо это или плохо? Да, это гуна страсти, это немножко лишнее, но все религии говорят, это надо использовать для утончения. Как для утончения? Искусство. Потому что когда искусство, я что-то... Понимаете, человек занят меньше всех остальных животных. Животные постоянно либо спят, либо едят. Либо гонятся, либо убегают от кого-то, да? И вот и все, у них вся остальное нирвана, лежат. Вот. А человек, он наиболее освобожденный. Ну, мы поработали немножко, вот даже я работаю, 8-часовой рабочий день пришел, и мы не знаем, чем заняться, да, чем заняться. И чем в телевизор смотреть, может, связала бы что-нибудь, придумала бы что-нибудь, да. Потому что этим самым более тонкие структуры задействованы. Потому что если они не будут задействованы, их задействует телевизор, а он туда чего? Болезнь принесет. Это желание. Желание. Желание есть. Почему? Мы живем в этом мире, он нафарширован желаниями. Но есть устремление. Вот смотрите, человек, если человек просто нужды, вот бомжи, они люди нужды. Они минимально себя удовлетворили как-нибудь, минимально. Не холодно, и вообще живут как йоги, да? И не холодно и вообще, и не как попало едят, и вот, а Бог дает, представляете? Вот. Но если человек желание, нужды его автоматически исполняются. Наподобие, знаете, вот как кто-то с пылесоса белил стены там, да? Знаете, как наоборот это сделать? Там форсунка, и воздух гонится и засасывает. И вот если у меня есть, что все сделать хорошо, ну, базово-то оно уже и будет. А если у меня есть устремление, а устремление это не совсем, это уже пошла тема альтруизма, это пошла уже тема, ну, на самом высоком плане, это вот это Господь мне этот спустил, я это делаю, то остальное автоматически засасывается. Если у меня есть устремление, то Господь мне обеспечит реальные нужды, и еще это будет красиво. И последний текст Бхагавад-гиты говорит, там, где ты, если ты с Господом, там, где Кришна, там Арджуна, там будет то-то, 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 и все это будет еще хорошо выглядеть. Вот. Как отличить? Отличить. Мы уже выше уровня бомжей, значит, желание есть. То есть тут никто не по нужде сидит уже. Те по нужде, они сюда просто не доходят. Нужде это, ну, полный примитив. Но желание, смотрите, любое желание Господь исполнит, даже криминальное желание. Но самое интересное исполнит в точности. Если я желаю, и даже не очень важно, как я работаю, понимаете, вот я только не хочу, чтобы этим воспользовались, чтобы побросали все работу. Вот я сильно буду желать. И да, просто можно скатиться на другую обочину. Если я желаю, чтобы у меня было вот все как у людей, все хорошо, Господь в точности до копеечки исполнит мое желание. Если я заработаю на 10 тысяч долларов больше, они пропадут. А если я желаю вот так вот, даже ничего общественно полезного не делаю, ну, желаю, вот как вот, чтобы было. Но хочется... То есть мои желания бомжа, только культурного, для себя. И даже не доработаю, то как-то друзья придут, вот это дадут. Если я желаю жить только для себя, а хочу заработать как для таких, как для пятерых себя, вот эти четыре пятых заберут, приедет рэкет какой-то, бандиты ограбят, украдут моего ребенка, потребуют выкуп. Слышали такое, да? Вот это как раз. Вот он банкир, а у него только для себя. А Господь говорит, вот твое желание для тебя, а остальное тебе просто лишнее, что ты будешь им делать, да? Но если у меня есть желание, и оно мое желание, оно прижилось, это еще, смотрите, не духовное желание, а благодетельство у тех 20 нищих, или что-то там им похлебки какие-то, ко мне придут средства, чтобы меня обеспечить, и тех 20. Почему? Потому что Господь исполняет мое желание, и они входят в мое желание. Это не зависит от моего заработка. Вот что такое желание. Правильное желание. На желание приходит ресурс. А у нас могут быть желания вот такие вот, как у бомжа. Просто, чтобы никто не бил, не трогал, чтобы хватало, чтобы не болеть. Вот такие минимальные, да? Мы можем зарабатывать очень много, но нам минимум оставят. И больше ни копейки. Костьми ляжешь. Вот. Оплачивается только желание. Но наша задача перестать оплачивать глупую свою эту болезнь. Это просто болезнь. Мы просто, ну, мы здесь, как это назвать, в пансионате оплачиваем свое лечение. И болеем, перевести в новую. Вот. Просто надо быть здоровыми и перестать платить. Что здоровые не платят за лечение, правильно? Так, не очень грустно, да? Не очень грустно. А я это, ну, чтобы не грустили, сказали, что мы сейчас зачитали высочайший уровень с точки зрения Бхагавадгиты, с точки зрения священных писаний, с точки зрения нашего времени, недоступный. Я сказал, что этот недоступный уровень каждому может прийти вот прямо сейчас. Такое время. И вот то, что там достигается чудовищными практиками, может у каждого прийти. И примеры приводил, да? Примеры приводил. Что вас очистить могут за 5 минут. Все, сгорит голый босый, вот чистый. И у меня такой стресс, вообще ничего не хочу. Но при этом, если я не был лодырем, мне Господь даст что-нибудь. Вот так вот. Или очистит от всех привязанностей запросто. Да, несколько раз бывает, да. Это человек как вот этапы. Этапы очищения бывает, да. Ну, без ведома человека не происходит этого. Человек когда-то это пожелал. Так что аккуратнее с желаниями. Мы должны знать, что мы заказываем. Вот. Ну, это все-таки хорошо, да. Самое главное хочу сказать. Мы уже состоялись, потому что родились с человеком. И мы уже дети Божьи по-любому, если будем просто оставаться честными. Не надо казаться тем, кем мы не являемся. Потому что, например, примеры какие. Вот в Махабхарате было, там был такой Дурьотхана. Дурьотхана очень хотел быть царем. Он так просто лез на престол. А был Юдхиштхира, который царем уже был. И все это видели. Юдхиштхира палец о палец не ударил, чтобы залезть на престол. Палец о палец. В изгнание, пожалуйста. Или там был царь Давид и царь Саул. Один очень хотел пытаться казаться царем, Саул. Головная боль, проблемы всю жизнь. И Давид. Вообще палец о палец не ударил. И вот в эту формулу про царя можно подставлять все, что хотите. Один был хотел быть художником, а другой был художником. Один хотел быть проповедником, другой был проповедником. И это не нами придумывается. Вот что и самое-самое главное хочу сказать. Мы можем жонглировать своими желаниями как-то, но в плане служения Даже не думайте планировать. В плане служения вас назначат. У вас это проявится. И это увидят. И потом это назовут. А не наоборот. Не назовут, а потом будут под это подтесывать. Нет. Оно же не будет работать. Это ж сразу очень много проблем возникнет, да? Художник, скульптор, строитель, врач, священник. Если это призвание, призвание от Бога, то есть это может быть просто деньги зарабатывать и просто прожить. Знаете, психология такая, тело, система. Нет. Если это призвание, у вас никто это не отнимет. А если отнимет, вы не разочаруетесь. Не разочаруетесь. И вы не будете брошены. Господь на пенсию вас не отправит, куда-то пристроит еще. Нет проблем тогда. То есть, смотрите, это не назначается. И нами самими даже не придумывается. Вот. Вот и вся тхьяна-йога. Тема была такая. Тхьяна-йога. Мистическая. Мистическая. Очень простая. Вот как дойти до мистики. Вот кто-то помнит, как перейти из обычной жизни в мистическую жизнь. Что для этого надо? Честно, правильно. Это сам путь. Перестать хотеть этой жизни простой, чтобы она вот тут уже стала. Да, отречение. Отречение это не просто. И отречение, оно постепенно, а потом возникает мысль, и Господь приходит и добавляет. И это очень, это можно болезненно, это будет болезненно немножко. Выдавливает до конца. И все, тогда ты чистый и готов для Господа. И вот тогда хорошо, и тогда счастье, за которым безуспешно люди гоняются по ту сторону. У нас время уже закончилось.